Дорогие братья и сестры, я приглашаю вас вместе прочитать и поразмышлять над текстом из первого послания апостола Иоанна, 3 глава. Первое послание Иоанна, глава 3, с 1 стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Аминь. Апостол Иоанн, вдохновленный Богом, старец, подводит к теме, важной для каждого христианина, к теме искушений, противостояния греху. И посмотрите, как удивительно, как нежно, как мудро апостол Иоанн, и, конечно же, не сколько сам апостол, сколько Дух Божий, который руководил апостолом, подводит нас к этой теме. Он не начинает с обличения, а он прежде всего обращает внимание детей Божьих на их славное положение, в которое поставил их Господь. Он прежде всего желает, чтобы мы твердо стояли на том надежном фундаменте, о котором он пишет так: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Прежде чем он будет говорить о чем-то другом, он прежде всего желает, чтобы мы утвердились, чтобы мы наслаждались тем богатством благодати, которое дал Господь. И это относится к каждому моменту нашей жизни, когда мы сталкиваемся с разными трудностями, искушениями, с чем бы то ни было. Господь желает, чтобы мы прежде всего вспомнили, кто мы и в какое положение поставил нас Господь. Апостол Иоанн не просто говорит об этом положении, а он как бы сам любуется, он говорит: «Смотрите, вы только подумайте, какую любовь дал нам Отец!» Это любовь, которая получена нами не по заслугам, не потому, чтобы мы достигли этого положения своими знаниями или стараниями. Эта любовь стала нашей только потому, что Господь пожелал, захотел, возлюбил нас и дал нам эту любовь, и усыновил нас, и назвал нас своими. Я помню один проповедник, у которого было несколько человек детей. Он пишет о том, как он усыновил ребенка. Он говорит: «Я пережил то, что раньше я знал как бы понаслышке». У него были уже в тот момент, когда он усыновил этого ребенка чужого, свои дети. – Но он говорит: «Я никогда до конца не осознавал, что такое любовь Божья к нам. Потому что одно дело любить своих, а совсем другое дело любить ребенка, который совершенно другой. Он не похож на моих детей, не похож на моих родных. И он как бы, в нем невозможно разглядеть черты кого-то из родственников, за что мы часто любим наших детей. Он совершенно чужой для меня изначально». Но он говорит: «Я день ото дня учился и все больше понимал, какова же любовь Божья, что Он нас возлюбил не просто чужих, а далеких, враждебных, возлюбил так, что ради нашего спасения Он отдал Своего родного Сына. Он говорит, мне сначала трудно было вообще это представить себе, чтобы я ради этого ребенка мог пожертвовать своим родным ребенком. Но по мере того, как Господь ему открывал это больше, он говорит, я в этом особенно осознал, какова же любовь нашего Бога, который такими принял нас, усыновил и дал нам право не просто называться, а в полной мере быть детьми Божьими. И смотрите, как здесь еще написано, что мы теперь дети Божьи. Здесь не сказано, что мы когда-то станем детьми Божьими. И здесь нет никакого условия, которое Бог бы наложил на нас, чтобы мы стали детьми Божьими. Он пожелал, и по молитве каждого грешника он становится Детем Божьим. Только ради страданий Господа на кресте, только ради Его заслуг, которые Он совершил на Голгофе. И вот апостол Иоанн желает, чтобы, говоря дальше о тех переживаниях, которые случаются в жизни христианина, и, честнее сказать, которые знакомы всем христианам, он желает, чтобы мы твердо стояли на этом фундаменте любви Божьей, что Бог нас уже назвал своими, и, находясь в этом положении, мы можем правильно видеть то, что происходит с нами. И что же говорит он дальше? Он говорит о том, как противоестественно, как несовместима жизнь христианина компромисс с любым грехом. Знаете, некоторые люди говорят так: «Да, я христианин, я много прикладываю усилий, но у меня такой характер, у меня такой темперамент или у меня такие условия, что я от многого отказался. Но вот есть то, что неизбежно меня преследует, и поэтому я буду таким, как есть. Я знаю, что меня Бог примет такой, какой я есть». Вы знаете, в этих рассуждениях есть и правда. Правда в том, что Бог принял нас, когда мы пришли к Нему, действительно такими, какие мы есть. Но ложь в том, что Господь не желает нас видеть дальше такими. Он желает, чтобы мы шли, освобождаясь от греха. Если кто-то думает, что, соглашаясь таким образом с грехом, мы можем остаться угодными Богу, то это величайшее заблуждение. И апостол Иоанн в этих строгих словах показывает совершенно четко, что грех и жизнь со Христом, они абсолютно несовместимы. Мы не имеем права мириться с грехом, привыкать к греху. И прежде всего это происходит, это должно происходить потому, что есть две основные причины. Первый, он говорит, потому что во Христе нет греха. Если мы приходим ко Христу, то нет никакого оправдания греху. И второе, то, что главная цель прихода Христа как раз и состояла в том, чтобы освободить нас от греха. Не для того, чтобы, прикрываясь благодатью Божьей, мы какой-то грех приютили, согласились с ним и привыкли к нему. Главная цель прихода Христа, как здесь сказано, взять грехи наши. И в этом есть огромное вдохновение для нас, если подумать об этом. Ведь если Бог главной целью прихода в мир своего Сына посчитал решение вопроса с грехом, чтобы взять грех, чтобы освободить нас от греха, то это значит, что и мы не можем считать второстепенной эту задачу сопротивления, борьбы с грехом. Вы знаете, всем нам знакомо это чувство, когда мы воспринимаем искушение, которое приходит, как обычно, в самый неподходящий момент, как что-то досадное, второстепенное в христианской жизни. Вот если бы его не было, все было бы хорошо. А тем не менее, вот это искушение, которое допущено по какой-то причине в нашей жизни, это искушение и есть то самое главное дело, которое мы можем совершить. Если Христос своим главным делом посчитал освобождение нас от греха, то и наша борьба с грехом не может быть делом второстепенным. Поэтому, может быть, сегодня кто-то унывает, изнемогает, а может быть, считает себя второстепенным христианином, находясь в искушении, в борьбе и видя радостные и бодрые лица братьев и сестер. Дорогой друг, то, что происходит с вами, это то, что бесконечно дорого для Бога. То, что Христос видит, то, в чем Он желает принять самое горячее участие, чтобы через свое слово, через свое действие Духа Святого подать руку помощи, освободить, чтобы одержать эту победу в жизни, чтобы это стало той радостной победой, ради которой и пришел Христос, чтобы эти победы происходили, совершились в нашей жизни. И вот в этом тексте, который мы прочитали, есть еще слово, которое звучит, как в некоторой степени нам кажется, как приговор, потому что написано здесь о том, что верующий, пребывающий во Христе, он не согрешает, а грех свойственен тем, кто не знает Бога. В то же время мы знаем многие тексты Писания, которые дают нам совет, как удержаться, противостоять греху. И даже апостол Иоанн здесь и в первом послании говорит о том, как нам получить очищение от греха, который совершился. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И дальше во второй главе Он говорит, что если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Священное Писание не говорит о том, что не о том, что грех невозможен в жизни христианина, а в том, что он противоестественен для христианина. И если человек думает найти себе оправдание в Священном Писании своей слабости, то это совершенно противоречит Священному Писанию, что грех – это беда, которая, к сожалению, может происходить в жизни христианина, от которой есть исцеление, от которой, для победы над которым есть сила Божья. И вот текст, который мы прочитали, говорит о полной несовместимости греха и жизни со Христом. Обратите внимание, здесь употребляется такое слово, как «согрешение» в этом тексте, что мы прочитали. Слово «согрешение» имеет вот эту частицу «со», вот эту вот приставку «со», которая стоит в начале слова, которая, если мы будем сравнивать с другими словами, поможет нам лучше понять его смысл. Смотрите, «соединяться», «соединять». Это значит с кем-то объединяться в единое, с кем-то соединяться в единое целое. Сострадать. Это значит, что чье-то страдание становится частью нашего, становится нашим страданием. Сознавать. Это значит, что наше знание становится единым с чьим-то знанием. Точно так же и согрешать означает, что человек согрешающий, он вступает в некое единение со грехом, в котором он пребывает. Это не какое-то случайное происшествие в его жизни. Согрешение – это соединение, когда человек привыкает и не желает расставаться с грехом. Именно от этого прежде всего предостерегает апостол, что пребывающий в Боге не может согрешать. Потому что тот, кто пребывает во Христе, для него противоестественно заключение союза с грехом. А тот, кто заключил союз с грехом, тот, значит, никогда и не знал Бога. Вот это противопоставление говорит не о том, что христианин когда-то может в чем-то оступиться, а в том, что соединение с грехом, оно противоестественно природе верующего человека. И поэтому, если человек начинает ожесточаться, привыкать к греху, это тот сигнал тревоги, который говорит о том, что наступает разделение с Богом, что нужно бежать, просить, искать Христа и срочно решать этот вопрос, пока не поздно. И вот тут еще есть одна деталь, тоже очень важная. Апостол пишет, что тот, кто делает грех, тот от дьявола. Посмотрите, как сказано. Что значит «от дьявола»? Когда мы говорим, что «я пришел от кого-то», это значит, что у меня есть полномочия, поручение и одобрение того человека, который меня послал. И вот в этом слове, которое мы прочитали, есть предостережение. Если христианин думает заключить союз с грехом и прожить вместе с этим грехом, ссылаясь на свою слабость, он тем самым начинает выполнять поручение не Божье, а начинает в некоторой степени быть исполнителем поручения дьявола. И это очень страшно. И вот то вдохновение, которое дает апостол, заключается в том, что прежде всего Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И тогда, когда на кресте Он произнес «совершилось», это значит, что все то, что Бог хотел совершить для нашего освобождения от греха, Он уже совершил. А все остальное зависит от нашей воли, от нашей готовности совершать ежедневный труд Божий, как когда Христа спросили, что делать, чтобы творить дела Божьи. Вот дело Божье, чтобы вы веровали, в кого Он послал. Веровали, то есть в каждом своем поступке, в каждой мысли проявляли эту веру, свое желание быть верным тому, кто искупил нас. И в этом тексте мы встречаем также как минимум три совета, как избежать того, чтобы впасть в искушение. Смотрите, прежде всего, как мы говорили, это тот фундамент, на котором мы можем стоять и радоваться, что мы уже дети Божьи. Как написано, что всякий, имеющий надежду на Него, надежду сию, что мы увидим Его, как Он есть, очищает себя. Если приходит искушение, мы можем вспомнить о том, кто мы, в какое положение Господь поставил нас, и что нас ждет, и что мы, чем мы рискуем, если хотим заключить, пойти на компромисс с грехом. Это первое. Второе. Подумать о том, что наше противостояние искушению – это не только наше личное дело, а это соучастие в самом труде вместе со Христом. Потому что это Его труд – взять и освободить нас от грехов. И когда мы на Его стороне, то мы в полной мере становимся Его соработниками. Может быть, мы не делаем того, что могут заметить другие, и в нашей жизни нет служения, которое заметно для всех. Но мы, тем не менее, являемся в полной мере соработниками Бога, если вместе с Ним противостоим греху. И третье, о чем здесь тоже в этом тексте написано, что мы должны пребывать в Нем. Пребывать в Нем, то есть искать Его и не успокаиваться, пока весь наш разум не будет наполнен Его любовью и осознанием того, что сделал для нас Христос. Не успокаиваться, пока мы своим сердцем не услышим Его. Помните, как поется в одном из наших гимнов: «Если же услышу слово от Него, буду славить сердцем, буду петь Его». Пусть сегодняшнее богослужение будет этим благословенным временем, ради которого мы и пришли, чтобы услышать Его, чтобы соединиться с Ним, и чтобы в нашей жизни в полной мере совершалась Его победа, потому что Он все сделал для этого. А Ему слава за все. Аминь.